Здравствуйте, дорогие друзья! В мае 2006 года в городе Козельске в возрасте 41 года был убит русский поэт Николай Мельников, автор поэмы «Русский крест». Есть немало театров, которые ставят свои постановки по этой поэме. При чтении, при просмотре спектакля мало кто остается равнодушным. У многих возникает желание больше узнать об этом поэте, но интернет, к удивлению, очень мало рассказывает об этом человеке. Но сегодня есть уникальная возможность пообщаться с его старшей сестрой Валентиной Алексеевной Шароновой. Слушайте третью часть передачи.
Наверняка, вот, может быть, он что-то все-таки рассказывал еще о создании этой поэмы.
Вы знаете, он никогда не рассказывал о создании какого-то стихотворения, о создании какой-то поэмы, о создании какой-то там рассказа, прозы, романа. Он издалека, когда приезжал, он говорит, ну вот пытаюсь там что-то писать, вот пытаюсь поэму хочу там закончить, там, или пытаюсь там что-то там. Но он никогда, мы даже не допытывались внутрь, не залезали, пока не было готового произведения. Но это было не нужно. Это было совсем ни к чему.
Но были все-таки в близком окружении Николая Мельникова люди, которые, ну, все-таки так не воспринимали его поэтические такие вот произведения. Ну, может быть, критиковали.
Не знаю. Я честно скажу, что я не знаю. Мне кажется, то, что он делал, то, что он писал, нет, я не знаю, кто бы мог критиковать. Критиковали, наверное, знаете, когда? Когда он пытался изначально, когда он написал там вот стихотворение «Поставьте памятник деревне», да, которая стала песней, я ее исполняю сейчас на всех концертах, вот в спектакле тем более я ее исполняю там в конце. Вы, кстати, можете зайти поискать, я не знаю, может быть, найдете где-нибудь в интернете, может быть, давайте с вами пообщаемся в контактах там или где-нибудь в Одноклассниках, вы можете найти, у нас там кусочки выложены с нашего спектакля, который я поставила. Я являюсь режиссером этого спектакля. У нас довольно профессиональные спектакли, актеры у нас довольно профессиональные. Но, так, подождите, давайте-ка мы вернемся к вопросу, поставленному вами. Повторите, пожалуйста, еще раз, а то я начинаю уходить.
Ну, мы говорили...
критиковали, да, про критику. Не публиковали ведь его стихи изначально. Не публиковали. А почему не публиковали? Потому что, как Оля мне сказала, боялись. Сказали, что это очень там, значит, ну, вот если бы лирика была, мы бы опубликовали. По сути, у него уже такие стихи, они более патриотические. Хотя там есть и лирические стихи, у него есть произведения лирические, не публиковали, потому что боялись, что это коснется, знаете, власти там или еще что. Хотя позапрошлом году мне позвонил художественный руководитель Захарова кубанского хора и «Поставьте памятник деревне». Какой-то депутат принес эту песню, он, значит, хор кубанский поет эту песню. «Поставьте памятник деревне». Не побоялись же люди, да? Взяли же, руководитель взял, написал, правда, он там свою мелодию написал к этой песне, хотя мне дорога Колина музыка, потому что музыка тоже, Коля сам написал музыку к этой песне, к словам этого стихотворения. Конечно, критиковали, просто я не знаю, вот на эту минуту, кто там мог критиковать его, как-то, я не знаю, он привозил вырезки из газет, когда уже позже, когда стали печатать, когда он стал лауреатом премии имени Хачьянова, «Соловьи» называется, и он привозил вырезки из газет, люди просто слышали, да, хотя бы одно стихотворение, потом Никита Михалков стал писать, что заодно это стихотворение Николая Алексеевича Мельникова можно уже было принять в члены Союза писателей, и он уже стал, благодаря своим этим стихам, именно этому произведению он стал членом Союза писателей. Поэмы еще, кстати, не было тогда, на тот момент. Вот, поэтому, ну, конечно, была критика, как у любого поэта, а как же? Кому-то нравится, а кому-то кто-то может критиковать.
Просто а как он вообще относился вот к...
Если критики, то очень болезненно, конечно, очень болезненно. Вообще он был очень тонкий, восприимчивый человек. Даже сейчас, наверное, как сказать, он очень переживал, да он за все переживал. Что-нибудь малейшее, он так это на все реагировал, очень реагировал. Он болезненно реагировал, конечно. Может быть, он думал, что его недопонимают, может быть, я так думаю, что... Ну, мы, во всяком случае, мы всегда его поддерживали, чтобы он нам не читал, чтобы он там, что когда он приезжал раз, иногда два раза в год, представляете, сколько мы не виделись, а тогда ведь ни телефонов, ничего не было, да, там пейджеры эти несчастные появились, и то это было настолько сложно, там, созвониться и все. Вот, поэтому приезжал раз-два в год, и, конечно, за это время он мог что-то написать, и приезжал, он нам читал. Естественно, мы с сестрой это все слушали, открыв рот.
Вот главный герой, по сути говоря, Иван Росток, ну, по сути, он через веру в Бога как-то приходит к изменению своей жизни. А вот сама вера у Николая Мельникова, насколько была сильна, и как он вообще пришел к вере?
Вы знаете, вот он, у нас семья вообще такая была, она, ну, деревенская семья, но с таким уклоном, да, как вот лирически настроена, я вам говорила уже. Отец у нас тоже писал стихи. Мама, отец, кстати, играл на очень многих инструментах, отец пел очень хорошо. Мама вообще замечательна до сих пор, дай Бог здоровья, ей будет уже в этом году 80 лет, она еще жива. Вот, она, ну, тоже очень, у нее замечательный голос, она и сейчас даже поет, вот с нами собираемся, она там поет свои старинные песни. Почему у нас? У нас вообще очень музыкальная семья, мы все поем. Я вообще в настоящее время... Ой, закончила в свое время, простите, музыкальное заведение, музыкальное училище. Вот. Затем я закончила уже духовное училище в свои 48 лет, можно сказать, 49, наверное. Вот я сейчас регент в храме. И сестра, правда, медик, она фельдшер, но она тоже поет, и тоже я ее в храм привела. Коля с детства, я не знаю почему, с чем это было связано, он любое маленькое какое-то стихотворение, он обязательно возле этого стихотворения рисовал либо, либо, наверное, портрет Пушкина, либо портрет Гоголя, вот, наверное, в профиль, либо же рисовал чаще всего погост и на погосте крест. Я не знаю, с чем это было связано. Но сохранились его дневники, вот мы еще в школе, когда он учился. И я смотрю очень часто, вот я прямо вот чуть ли не возле каждого стихотворения. Хотя и стихи такие вроде бы про природу, там вот такое вот все. Пока вот не было стихов там о Боге. А уже позднее он даже крестился, ведь раньше было запрещено креститься. Крестили его, я помню, очень хорошо. Вот у меня сохранилось свидетельство о его рождении. Я посмотрела, почитала. Крестился он в Белоруссии. Родители возили тогда лесом, лесом, знаете, как полем, на лошади. Крестили в Белоруссии. Батюшка крестил 9 мая. Мало того, впоследствии, когда мы издавали сборник собрания сочинений, у меня несколько книг вот сохранилось, осталось, вернее, с издательством «Царское дело», «Царское дело», это есть такое издательство хорошее, питерское. Спонсором для издания этой книги редактор главный этого издания нашел человека, белоруса. И что вы думаете, вот они как начали общаться, оказывается, крестились-то они в свое время с Николаем в одном и том же храме в Белоруссии. А храм от нас, ну, километров 15. И вот в Питере человек, который спонсировал издание этой книги, я его даже не знаю, я его ни разу не видела никогда. Он, вот так вот получилось, вот как гора с горой не сходится, человек с человеком. Вот. А, ну, к вере, в церковь мы, конечно, не ходили, потому что было запрещено, но, видно, все это было в душе. Все это было внутри. И ходить в храм стал Коля, наверное, уже в 90-х годах, я так думаю. Может быть, он ранее ходил, но, во всяком случае, вот первый раз, когда я перенесла очень сложную операцию, она была 12 часов, и у меня была клиническая смерть, когда я видела себя, что я там уже летала, и все это я рассказала Коле. Он привез ко мне, привел ко мне батюшку. Это было в Москве тоже в очередной год, я не помню, какой это уже год было конкретно. И я еще подумала, вот с тех пор, то бишь уже Коля раньше меня ходил в храм в Москве. Ну, мы тогда, он рассказывал нам, но вы знаете, мы смотрели на это как бы, ну, сквозь пальцы, мы не придавали там большое значение. меня, потому что сами мы тогда не ходили. Мы не знали, что это такое. Мы чувствовали внутри, что нельзя обидеть человека, нельзя украсть. На этом, нас этому учили родители. Нельзя опозорить себя. Если ты что-то делаешь, делай так профессионально, чтобы тебе было не стыдно от других. В общем, вот как-то вот так вот мы воспитывались. Mm-hmm. Понимаете? Вроде Бог как бы проходил параллельно с нами, но мы не говорили слово «Господи, помилуй». Там, мы, не говорили, мы только говорили «Суе, о, Господи!» Знаете, как раньше, сами того не понимая. Вот. А уже попозже, конечно, когда вот со своей смертью Николай привел меня, и я стала регентом храма, когда я закончила 4 года, отучилась, я говорю, уже 50 лет, мне сейчас уже 55, вот, и я никогда не думала, что я на костылях, будучи вот так вот, смогу все это, в такое время. В такое время люди уже, наверное, отдыхают, а я вот, слава тебе, Господи, наверное, ну, в общем, вот так.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы беседовали с сестрой поэта Николая Мельникова Валентиной Алексеевной Шароновой. По окончании серии передач мы представим вашему вниманию поэму «Крест». Ну а сейчас послушаем одно из его произведений «Стыд, раскаяние, тревога». А я на этом с вами прощаюсь. С вами был Виталий Савкин. До свидания, друзья.
Над остывшую землею плыл предутренний туман. Тихо брел тропой лесною изменившийся Иван. Старцем мудрым потрясенный, к жизни новой стал готов, словно заново рожденный человек. Иван Ростов, непонятной чудной силой изгнан был с души дурман. Не во сне ль все это было? Не во сне, шептал Иван, словом праведным согретый. Ощутил он Божий страх, и впервые в жизни этой шел с молитвой на устах. Пусть нескладно, неумело смог ее произнести, но наверх уже летела просьба: «Господи, прости!» Стыд, раскаяние, тревога и надежда жить опять. Боже правый, как же много можно сразу испытать. Лесом, садом, огородом, не взглянув по сторонам, в темноте перед восходом он вошел в свой сельский храм. Он вошел и ужаснулся. Груды хлама, гниль, развал. Оступился, поскользнулся и с размаху в хлам упал. И ржавый гвоздь двухсотку пол лица избороздил. Кровь течет по подбородку, боль и стыд, и нету сил. Дождь за стенами закапал, зашумел, дохнул грозой, а Иван сидел и плакал, и смывалась кровь слезой. Где вы, прадеды и деды? Где ты, род угасший мой? Ну что ж мне в жизни только беды? Что ж я брошенный такой? Поднимитесь-ка стеною, все родные мужики, полюбуйтесь-ка страною, храмом, внуком без руки. Вдруг Иван запнулся словом и наверх свой взгляд вознес. Весь в крови, в венце терновом, на него смотрел Христос. Все ушло, что было рядом. Стены, звуки, хлам, разлад, жизнь исчезла, стала взглядом. взглядом, только взгляд и встречный взгляд. Первый раз за полстолетия в этой жуткой пустоте человека взглядом встретил Бог, распятый на кресте. Невозможным оказалось взгляд от взгляда отвести, и тисками сердце сжалось в мысли: «Господи, прости, если я не умираю!» Смог Иван проговорить: «Стыд свой знаю, грех свой знаю, дай мне время искупить. Нет руки, нельзя креститься, дай же время, хоть чуть-чуть, и сумеешь убедиться, что к тебе лежит мой путь. Не суди меня сурово, если я по простоте слишком прямо понял слово о земном моем кресте».